говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня долгожданный гость в студии «Радонежа». Давно мы до него добирались. Андрей Георгиевич Рукавишников, кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета, сотрудник кафедры эстетики философского факультета МГУ. Андрей Георгиевич, что касается эстетики, наверное, нашим слушателям не придется долго объяснять, но я почему-то вспомнил книгу, которая, как ни парадоксально, называлась так: «Пастырская эстетика», за авторством профессора протоиерея Алексея Даниловича Остапова. В конце 70-х годов прошлого века был такой церковный деятель, крестник святейшего патриарха Алексея I. И вот в этой небольшой брошюре, которая сегодня стала исторической, так сказать, ценностью, я не думаю, что ее легко найти, объяснялось подробно, как пастырем следует себя вести, на что обращать внимание, как одеваться, как вести себя в миру, в быту, на богослужении, как оформлять храмы и все сопутствующее этому. Вот хотелось бы сегодня, простите уж за каламбур, чтобы такая брошюра сопровождала также нашего современного человека, будь то пастыря или же мирянина. Я передаю вам микрофон и надеюсь, что сегодняшняя наша беседа будет так же интересна как мне, так и нашим слушателям.
Большое спасибо. Мне очень радостно находиться в этой студии. Я хочу поприветствовать всех радиослушателей нашей замечательной радиостанции «Радонеж». Вы совершенно верно сказали, что традиционно, исторически эстетика очень тесно связана не только с понятием красоты, но и с понятием добра, блага. Поэтому не случайно в этой книге речь идет не только о красоте внешнего вида священника, но и о красоте его души. К сожалению, нельзя сказать, что в современной эстетике речь идет именно об этом, и делается вот такой этический крен. Это скорее тенденция, характерная для классической эстетики. Но вот, с сожалением, должен констатировать, что в современной эстетике дело обстоит иначе. Но, тем не менее, мы должны понимать, что исторически эта взаимосвязь есть, и эстетика является традиционно наукой, которая связана с искусством, с религией, с философией, конечно же. И существует очень глубокая связь между христианством, православием нашим и эстетикой. Ну, в частности, на нашем факультете философском я в прошлом году начал читать достаточно любопытный, на мой взгляд, надеюсь, что и на взгляд студентов, курс, который называется «Теологическая эстетика». И вот в рамках этого курса я пытаюсь рассказать о достаточно интересной, на мой взгляд, вещи. Мы привыкли воспринимать христианство с точки зрения, ну, если хотите, поведенческой, когда даже в светском обществе ты говоришь о христианстве, как правило, люди вспоминают заповеди и говорят о неком образце поведения. И мы сами знаем, что очень часто от христианина ждут определенные манеры поведения, и говорят: ну как же так, ты же христианин, ты не можешь поступить так, ты не можешь поступить подло, ты не можешь поступить некрасиво, ты не можешь поступить каким-то низким образом.
И наряду с этим божественная свобода, о которой мы не забываем.
Безусловно, конечно. И все-таки мы понимаем, что в основном христианство воспринимается именно этическим порядком, или же оно рассматривается в контексте истины, правды. И здесь же вспоминается Платон. Платон, и это не должно нас удивлять, потому что, как мы знаем, ранние отцы церкви любили Платона и очень часто на него ссылались. И действительно, Платон был, пожалуй, наиболее гениальным философом дохристианской эпохи. Платон говорил о трех фундаментальных идеях. Это идея блага, идея красоты и идея истины. И вот, как мы видим в нашем повседневном дискурсе, идея блага и идея истины фигурируют относительно христианства. Но как же быть с идеей красоты? Где она? Почему ее нету?
И что такое красота, я бы добавил, да?
Да, абсолютно верно. И что такое красота, в чем она заключается? И я тоже на это обратил внимание, и должен сказать, что не только я, до меня многие выдающиеся умы на это обратили внимание и решили сосредоточить свои исследования на поиске ответа на этот вопрос. Где же красота в области христианского дискурса, христианского богословия? Почему нет такого акцента? В конечном счете, почему в повседневной нашей жизни у людей, далеких от христианской церкви, не возникает ассоциация красоты при упоминании христианства? С чем это связано? И вот задача этого курса заключается в том, чтобы пытаться раскрыть эту трансценденталию применительно к опыту христианской жизни. Речь здесь идет, конечно же, не о том, о чем мы говорим с вами в связи с пасторской эстетикой. Речь здесь идет о том, что христианство – это красиво. Это красиво. Это очень сложно понять современному человеку, потому что, к сожалению, в рамках современной философии, в рамках постмодернистского культурного дискурса очень часто понятие красоты вообще улетучивается. Красота, она как будто бы омертвела. Например, очень часто красота в современной философии подменяется словом «интересная», «занимательная», «увлекательная». Красота вытесняется из современной философии. Красота, об этом можно смело сказать, не особо интересует современных светских философов.
Эти понятия сегодня ставят во главу угла. Не только замечаемая это основа.
Да, это так. И поэтому современному человеку, который волей или неволей, так или иначе, непосредственно или опосредованно связан с современной философией, с современной фабрикой смыслов, очень сложно бывает понять, что же скрывается за понятием красоты и как красоту применить к христианству. Если же мы немного вспомним историю вопроса, то мы должны понимать, что ценность красоты всегда очень хорошо осознавалось отцами церкви. И мне кажется, что начать имеет смысл с, ну, хотя бы с божественной литургии. Мы знаем, что есть два наиболее распространенных варианта божественной литургии – Василия Великого и Иоанна Златоустова. И когда замечательные отцы создавали этот литургический текст, то, вне всякого сомнения, они имели в виду опыт красоты, это очевидно. И когда мы попадаем в пространство храма, когда нас охватывает храмовое действие литургическое, то, я думаю, мы начинаем постепенно прозревать и понимать, что из себя представляет красота христианства. Стоит обратить внимание на то, что в нашем литургическом опыте задействуются разные органы чувств. Мы не только видим, мы еще слышим и обоняем ладан, звук хора, красота икон. И, наконец, то, за что очень часто люди, далекие от церкви, упрекают нас. «Зачем столько золота, — говорят они, — в ваших православных храмах? Не сделать ли нам так, как в немецкой кирхе, чтобы все было минималистично и черно-бело?»
Я очень рекомендую здесь по ходу нашей беседы слушателям обратиться к брошюре князя Трубецкого, посвященных исследованию русской иконы.
Да. Русская икона, да, абсолютно верно, это замечательная брошюра. И действительно возникает вопрос, но мы должны на этот вопрос суметь ответить словами, достаточно понятными и ясными. Золотой фон позолота православного храма – это часть литургического языка, без которой невозможно полновесное восприятие литургического действия. Невозможно понимание того, что происходит в храме. Я думаю, что каждый из наших радиослушателей испытывал опыт нахождения в храме во время всеношной службы, во время шестопсалмия, когда в полутьме мы видим только горящие свечи, и вот этот пробивающийся золотой фон, который находится около икон, в районе иконостаса. И я думаю, что в этот момент мы тоже вспоминали слово «красота» применительно к православному богослужению. Это очень важный опыт.
Я бы с вами подискутировал здесь, Андрей Георгиевич. А все-таки бывают литургии, совершаемые совсем в бедных храмах, или же даже не в храме, а где-то совсем в скромном месте допускается и такое. Видимо, по нашей немощи, человеческой немощи, нам необходимо вот такое восполнение красоты, что ли, которое заставляет нас представлять себя в Царстве Небесном, по сути.
Да, это, если хотите, отблеск той небесной красоты, которую, я надеюсь, каждый из нас будет лицезреть после того, как перейдет в мир иной. Хотелось бы в это верить, хотя, не знаю, достойны ли этого многогрешные люди. Безусловно, вы правы, и мне кажется, что когда все это создавалось, естественно, речь шла именно о неком образе Царствия Небесного. Дело в том, что золото – это цвет божественной славы. Не случайно нимбы святых часто пишутся именно цветом золота. И это не желание показаться богатым, как многим казалось, а и, к сожалению, кажется до сих пор. Это попытка выразить цвет божественной славы. И в этой связи очень важно нам вспомнить одно событие, которое часто остается вне нашего внимания. Я хотел бы обратить внимание на то, что в первое воскресенье Великого Поста празднуется замечательный праздник. Это праздник, который называется очень коротко, но очень четко и внятно. Торжество православия. И мы знаем, что торжество православия связано с очень важным, а на мой взгляд, вообще ключевым событием в истории православной церкви, победой иконопочитателей над иконоборцами. И не случайно иконоборчество называли совокупностью всех ересей. Уже сам этот факт показывает, что и икона, иконопись – это вещь необычайно важная для православного богослужения, и что без иконы подвергаются сомнению многие прочие догматы православной церкви. И действительно, наверное, очень промыслительно то, что догмат иконопочитания был утвержден в самом конце эпохи Вселенских соборов, в конце VIII века. Это тоже, мне кажется, не случайно. То есть Божьим промыслом было, видимо, так установлено, что вот эти еретические нападки на соборную церковь отбивались постепенно, и последней была отбита самая коварная, самая опасная атака на православие. И поэтому не должны удивляться, что в середине IX века был установлен этот замечательный праздник, торжество православия. И вот мы со студентами пытаемся разобраться в совокупности этих событий, пытаемся понять, какое отражение они находят в культуре, как они отражаются в современной культуре. Я должен сказать, что сам термин теоэстетика был придуман, изобретен католическим богословом Урсом фон Бальтазаром. Это один из наиболее крупных католических богословов XX века. Но мне бы очень не хотелось, чтобы наши дорогие радиослушатели воспринимали теоэстетику как некое католическое изобретение, потому что весь опыт нашей православной церкви показывает, что Бальтазар лишь изобрел термин, что база, некий фундамент для этого был подготовлен опытом соборной церкви. Это очень важно. И, кстати, интересно то, что я сейчас пытаюсь тоже в этой теме разобраться и для себя тоже узнать некоторые вещи, открыть. Интересно то, что дальнейшее развитие этой эстетики связано в основном как раз с новым православным богословием. Я назову здесь в эфире две фамилии, пожалуй. Это Джон Манусакис, это известный греческий православный богослов, и Дэвид Бентли Харт. Это американец, американский богослов, который принял православие, перешел в православную церковь и, на мой взгляд, является одним из наиболее выдающихся умов современного православного богословия. Его главное отличительное преимущество заключается в том, что он очень хорошо знает современную философию. А, к сожалению, очень часто бывает так, что наша критика современной философии сводится к набору шаблонных фраз. Мы не хотим ее знать, она является нам исключительно враждебной. Мы не хотим ничего о ней слышать. И вот это внутреннее отвращение не позволяет нам хорошо ее узнавать. А мы знаем, это давняя военная истина, что врага нужно знать в лицо.
Но вы имеете в виду современное отношение к философии?
Да, абсолютно верно. Я имею в виду, что многие современные богословы не очень хорошо знают современную философию и критикуют ее, исходя из неких шаблонных установок. И, соответственно, эта критика легко разбивается. Преимущество Дэвида Бентли Харта, вот этого американского православного богослова, заключается в том, что он хорошо знает современную светскую философию. Он очень хорошо понимает, что такое нарратив, что такое понятие постмодернизма, какими еще категориями современная постмодернистская, а может быть даже уже и постпостмодернистская философия руководствуется. И хорошо зная ее изнутри, он сознательно выбирает позицию истины, позицию православной веры, позицию православного богословия и остро критикует эту современную философию, нанося ей удары в наиболее болезненные и уязвимые места. Это большой навык, причем делается это с высоким уровнем эрудиции, с хорошим знанием материала. Поэтому я искренне восхищаюсь этим автором и считаю, что вот за такого рода богословием будущее. Потому что мы, будучи православными христианами, мы не можем закрывать глаза на многие явления, мы не можем оставаться в стороне, мы должны вступать с ними в борьбу, мы должны вести полемика, но эта полемика не должна носить оголтело-шаблонный характер. Это плохо и все.
Я вообще удивляюсь, на какой зыбкий путь становятся те люди, которые без наличия хорошего образовательного фундамента или фундамента знаний позволяют себе теоретизировать в той или иной области. Если вы заметили, вот этот каламбур, который в начале нашей беседы я себе позволил, брошюра по этическому поведению пастырей, Ну, собственно говоря, он был связан со строго объективными причинами, которые сложились в той церкви, в советской церкви, когда традиция была прервана. Хотя бы минимум каких-то эстетических знаний пастырь должен был иметь. И он прочтет эти 50 страниц и будет хотя бы чем-то обладать. Сегодня мы не можем закрывать глаза на то, что существует все, у нас есть интернет. Мы можем позволить себе любое образование и разбираться в любом вопросе должны, наверное.
Я с вами соглашусь, конечно, мы должны к этому стремиться, хотя часто бывает это сделать сложно по ряду причин. Мы знаем, что современный человек, особенно человек мегаполиса, очень сильно расщепляется, отвлекается на множество различных факторов, и мы должны понимать, что любая научная деятельность, она требует уединения. Недаром науку часто связывают с аскетикой, с аскетическим подвигом. Ну, это, наверное, псевдоаскетический подвиг, но все же, да. Безусловно, наука, настоящая наука, она требует уединения, и мало кому, единицам, по-настоящему удается достигать такого уединения и двигаться по этому направлению. Я знаю, некоторые мои старшие коллеги рассказывали мне, что ради достижения каких-то научных целей им приходилось жертвовать семейной жизнью. И, на мой взгляд, конечно, это не совсем верно, но здесь у каждого свой путь. Каждый волен выбирать свою траекторию, свою карьерную траекторию, свое движение, безусловно.
Вы немножко предвосхитили мой следующий вопрос. Я очень хотел вас спросить о феномене времени. Это только лишь ощущение или действительно физическое время ускорилось, как вам кажется, по вашим ощущениям, до невероятности. Я не представляю себе, я люблю музыку, я представляю, сколько написал Иоганн Себастьян Бах. Вы знаете, даже, по-моему, любой математик сегодня подсчитает, что невозможно воспроизвести в этот отрезок жизни столько нотных знаков. Что-то случилось?
Это трудный вопрос, и мне, наверное, сложно будет на него ответить. Я лишь поделюсь своими собственными соображениями. Мне кажется, современный человек слишком перегружен вторичной информацией. Настолько перегружен, что не остается времени на самое главное. Вот, например, мы знаем, что в средневековой культуре очень часто переписывались огромные массивы книг. Но как это происходило? Я уверен, что у этих переписчиков не вибрировал мобильный телефон. Они не отвлекались на страницы интернет-браузера, у них не было современных коммуникаторов, у них не было электронной почты, и у них много чего еще не было. У них был источник, и была возможность этот источник переписать. Вот в чем, мне кажется, проблема современного человека. У нас очень... Мы живем в мире, который перегружен информацией. Причем, к сожалению, к большому, очень часто эта информация не носит обязательного характера. Она является, безусловно, вторичной. Она перегружает нас совершенно понапрасному. И мы не задействуем значительной части своих сил на какие-то полезные дела. Вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, когда мы говорили о неком непонимании, да, которое существует в современном мире, о том, что очень часто современные богословы, ну, в каком-то смысле огульно критикуют современную философию, они правильно делают, что критикуют, но делают это не совсем грамотно. Мне хочется вспомнить историю, классическую историю, связанную с родителями и детьми. Как редко мы пытаемся понять наших детей. А как часто мы их просто критикуем за их образ жизни, за их неправильное мышление, за их ошибки, которые, как ни странно, мы тоже в свое время, возможно, совершали. Здесь можно провести очевидную аналогию. И многие психологи, я думаю, со мной согласятся, что единственный способ разрешить какую-то проблему между тобой и ребенком, это попытаться понять ребенка, попытаться понять его изнутри, понять логику его движения, почему он выбирает этот путь. И, исходя из этого, руководствуясь любовью и искренним попечением, попытаться исправить ситуацию. Если же говорить о времени, то мне все-таки кажется, наверное, я не являюсь здесь специалистом большим, мне все-таки кажется, что проблема не в каких-то физических вещах, а проблема именно в образе жизни современного человека, вот в этой бесконечной круговерти, в которой каждый из нас находится. И когда к нам на конференцию в Москву приезжают ученые из каких-то региональных городов, я вижу, что их образ мышления и то количество времени, которое у них есть, как ни странно, гораздо больше, чем у нас. Я думаю, что если бы речь шла о каких-то физических процессах, то ситуация была бы иной.
Не знаю, я вам возражу сегодня с утра. Мне на весь утренний туалет 40 минут – это чересчур. Если раньше в казарме ты встаешь 5-7 минут, почистил зубы, побрился. Я специально следил по секундомеру. Я ничего не успеваю.
Вот такая вот история, видите, настоящая дискуссия, настоящий разговор, как говорится, в споре рождается истина.
Это опыт, он неправильный, он может быть ложный, может быть, об этом я думал что-то параллельно, и время прошло иначе, не буду настаивать.
Спасибо вам большое за интересную ремарку. Действительно любопытно. Любопытно порассуждать о феномене времени. И время – это, безусловно, философская категория.
С другой стороны, нам только кажется, дай нам хоть вагон времени, мы не сделаем, может быть, и части того, что делаем сегодня. Потому что мы расслабимся и будем знать, что времени много, неограниченно много.
Конечно. Большое количество свободного времени – это тоже несколько расхолаживает нас. Известно, что наиболее продуктивные решения часто принимаются в условиях жесткого дедлайна, жестких временных ограничений. Поэтому уметь руководствоваться своим временем, соблюдать определенную дисциплину дня – это необходимая часть современного человека. Да и вообще любого человека. Хорошо, если человек этим обладает.
Ну, вернемся к философам. Добро бы критиковали философов светских или языческих, например. Но сегодня, мне кажется, не отдают должного такому выдающемуся, положим, человеку Леонарду нашего времени, отцу Павлу Флоренскому или еще отцу Сергию Булгакову или же отцу Георгию Флоровскому. Я слышал, что некоторые люди, которые даже вообще не наслышаны об их учении, не читали их книг, не видели, не представляют себе их биографии, называют их огульно, чуть ли не еретиками и так далее и тому подобное. Подобные. Почему бы сегодня не заняться этим? Ведь это очень благодатная почва, это интересно во всяком случае.
Вы знаете, тут моя очередь не согласиться с вами. На самом деле эти исследователи очень интересные, они активно изучаются, и выходит достаточно большое количество книг, посвященных названным вами персонажам, священникам, исследователям. Да, в случае с тремя названными вами людьми, это как раз все три священника, отцы, отец Георгий Флоровский, отец Павел Флоренский и отец Сергей Булгаков. Что касается обвинения в том, что они были еретиками, вы знаете, я так скажу, любой философствующий богослов, любой философствующий священник на самом деле в какой-то момент оказывается в пограничной ситуации. И весь вопрос в том, перейдет он эту границу или не перейдет. Моя точка зрения заключается в том, что они все-таки эту границу не перешли. Мы знаем, что отца Сергия долгое время осуждали в том, что он чуть ли не четвертую ипостась изобретает, и он долгое время был вынужден оправдываться, говорить, что София – это вовсе не ипостась. У отца Павла Флоренского была проблема с имяславием, как известно, и этим же грешил и Алексей Федорович Лосев, другой наш известный исследователь советского времени. Что касается отца Георгия Флоровского, то здесь часто говорят о экуменизме, о том, что он был слишком американцем, что ли, если хотите, недостаточно был, так сказать, русским православным человеком. Я считаю, что это поспешное заявление. Я думаю, что это не так. На самом деле, я имел счастье соприкасаться с его книгами. Я должен сказать, что они написаны на высоком интеллектуальном уровне. И он был действительно одним из наиболее выдающихся исследователей святоотеческого периода, патрологов, и его книги воспитали целое поколение богословов, исследователей. Мне кажется, что нужно вообще быть осторожным, очень осторожным, руководствуясь навешиванием ярлыков. Еретик, не еретик. Я считаю, что здесь нужно руководствоваться мнением Соборной Церкви. Да. Здесь Церковь должна вносить постановление, а не мы, да, не мы, грешные люди. Каждый из нас, безусловно, имеет право на свою точку зрения. Каждый из нас имеет право на то, чтобы ему кто-то нравился, кто-то не нравился. Но мы должны понимать, что мы не имеем права клеймить человека просто по той простой причине, что он кажется нам недостаточно православным.
А потом нам надо помнить о том, что личность каждого человека, особенно выдающегося, она очень многогранна.
Это верно, это верно. И еще один важный момент. Понимаете, Господь так устроил, что у каждого из нас есть наша внутренняя, скрытая, душевная, духовная жизнь. И мы должны понимать, что она неизвестна окружающим. Мы часто не знаем, не то что часто, мы всегда практически не знаем, что происходит в душе другого человека. Очень часто тот человек, который кажется нам последним негодяем, на поверку оказывается невероятно благородным человеком, нередко происходит и наоборот. Мы должны, кажется, как мне кажется, мы должны всегда об этом помнить. Всегда об этом помнить, и поэтому быть очень осторожным в осуждении человека и в навешивании неких ярлыков на него. Особенно в наше время, которое, к сожалению, очень богато на различные искушения и на такие очень сложные, на сложную ситуацию духовного выбора, я бы так сказал.
Конечно, но у нас сегодня получается очень интересный разговор. Мы коснулись всех христианских добродетелей и в то же время не уточнили главного. Где же абсолют в красоте?
Вот над этим философ рассуждает уже не одну сотню лет, фактически с возникновения греческой философии этот вопрос ставится, и вопроса на него нет. Вы знаете, я когда общаюсь со студентами с нашими, особенно с теми, кто начинает учиться на философском факультете, я очень часто слышу от них запрос на обладание истиной. Я им все время говорю одну простую вещь. Философия не учит истине, она предлагает варианты ответов. А каждый из людей может выбрать свой вариант ответа. Да? Мы лишь интерпретаторы. Философия – это дискуссионное поле, это пространство возможных вариантов ответа. Поэтому очень сложно ответить, да невозможно попросту ответить на вопрос о том, что является абсолютной красотой. Но невозможно в философии, а в богословии возможно. И, конечно, абсолютной красотой является Бог. Это вне всякого сомнения. А что касается исторического развития эстетики, мне бы хотелось тоже затронуть этот вопрос, то, как это ни странно, эстетика, как философская, академическая наука, это наука очень молодая. Она возникает лишь в середине XVIII века в рамках немецкого просвещения, и автором вот этого слова «эстетика», человеком, который ввел это слово в академический дискурс, в академическую философию, был Александр Баумгартен. Один из наиболее ярких представителей немецкого просвещения, человек, на которого потом будет ссылаться немецкая философия, в частности, Иммануил Кант. Но это, конечно же, не значит, что эстетические вопросы, те вопросы, которые войдут в предметное поле эстетики после XVIII века, не интересовали философов средних веков или греческих философов. Конечно же, круг обсуждения эстетических вопросов сформировался раньше. Другое дело, что не было специальной науки эстетики, которая этим занимается. Поэтому известный польский эстетик Владислав Татаркевич, наш старший современник, он жил в 20 веке, придумал словосочетание «имплицитная эстетика». Это нечто такое, что отсылает нас к эстетическому опыту, отсылает нас к совокупности эстетических вопросов, но не самоопределяет себя как наука эстетика. Но есть и эксплицитная эстетика, это та эстетика, которая является эстетикой уже сформировавшейся некой дисциплиной эстетической. Вот она ведет свой отчет с Александра Баумгартена. Традиционно считается, что эстетика является наукой, которая сформировалась в русле западноевропейской философии, но я и мои коллеги по факультету пытаемся по мере своих сил показать, что и в России тоже сформировалась своя самобытная, своеобразная эстетическая школа, и вот мы пытаемся показать, в чем она проявлялась. Да, это и, безусловно, и философия русского Серебряного века, это Владимир Сергеевич Соловьев, это наша замечательная мигрантская философия. Вот, кстати говоря, отец Сергий Булгаков, человек, который очень много рассуждал о вопросах красоты, много писал об православной иконе, безусловно, относится к числу тех людей, которые формировали вот эту самую русскую религиозно-эстетическую мысль. Это тоже отдельный повод для разговора, отдельная тема. Мне сейчас в рамках нашей короткой беседы просто хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что это существует, и не стоит считать, что эстетика – это лишь достижение западной мысли, западной философии. Это не так.
Когда мы говорим о сегодняшнем богословском образовании, конечно же, мы имеем в виду и все компоненты этого образования. Если мы сравниваем Московскую духовную академию, скажем, с дореволюционной, нынешнюю, то мы видим, насколько пресеклась традиция. Как вам кажется, вот с точки зрения философских традиций, у нас тоже богословское образование сегодня несколько в обедненном виде существует? Или же это не необходимость такая первая, скажем, ну, на первый взгляд кажущаяся, может быть, ненужной философия, сегодня существует все-таки в какой-то степени в наших богословских институтах, университетах, и даже я слышал уже открытые теологические факультеты.
Вы знаете, мне очень сложно говорить о духовном образовании. Я не являюсь сотрудником корпорации Московской духовной академии.
Вы наверняка интересовались этим.
Да, но тем не менее, вы знаете, мне недостаточно знаний для того, чтобы объективно оценить ситуацию в духовной академии, в духовной школе. Мне всегда это было очень интересно. Я, в общем, по мере сил пытаюсь найти контакты с нашими нашими духовными школами, но вот компетентно сказать об этом несложно. Что касается теологических факультетов, то да, действительно, речь об этом шла, и, собственно, на нашем факультете есть отделение религиоведения. Конечно же, нельзя ставить знак равенства между религиоведением и теологией. Это разные дисциплины с разными подходами, с разной оценкой религии как некого фактора культуры. Но, тем не менее, вот на нашем факультете вот этот запрос на теологические проблемы реализован в виде отделения религиоведения, которое функционирует достаточно хорошо, и те исследователи, которые там есть, они вносят достаточно серьезный вклад в развитие религиоведческой мысли. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Что же касается вот какого-то более детального рассмотрения, то я просто не имею достаточных знаний для этого, чтобы подробно описать ситуацию.
Ну, мы живем в довольно практическом обществе, практичном, может быть, даже обществе, которое исключает из себя всякие эстетические, скажем так, детали. Я часто задаюсь вопросом, нужно ли людям сегодня говорить об эстетической стороне жизни, если они поглощены совсем другим. Часто идет просто борьба за выживание. Тем не менее, человек – такое существо, которое вольно или невольно стремится к прекрасному, стремится сделать свою жизнь наиболее, как кажется человеку, приемлемой, удобной, красивой. Все равно я думаю, что каждый человек обладает в какой-то степени скрытым чувством прекрасного. И как это проявляется? А проявляется это часто уродливо. На что здесь нам ориентироваться? Может быть, это может решить какой-то очередной указ, там, я не знаю, правительства, президента. Ведь мы же слышим постоянно, что нами руководят. Да и наш народ привык ориентироваться на указку сверху. Это вопрос интимный и вопрос, связанный с личностью того или иного человека, с его культурным уровнем в том числе. Вместе с тем я вспоминаю слова высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева, покойного ныне уже, который говорил, что только в церкви человек в полноте получает и в общей полноте культуру, потому что церковь есть средоточие культуры. Как здесь быть? Сегодня ведь многие люди у нас являются и членами церкви, вместе с тем мы видим, что они совершенно некультурные в общем смысле этого слова.
Я думаю, что директивно здесь ничего невозможно решить. Это, как вы верно заметили, слишком интимный вопрос для того, чтобы решать его с помощью директив. Обращайте внимание на эстетические вопросы вне всякого сомнения. Надо именно потому, о чем вы сказали, что в любом человеке, в любое время, в любую эпоху есть запрос, есть потребность в красоте. Если мы не будем обращать на это внимание, то место подлинных сущностей займут идолы. Это одна из серьезных проблем нашего современного общества. Нас окружает множество симулякров, множество абсолютно пустых вещей, которые лишь изображают красоту. Или, как говорил Иван Ильин, являются не красотой, а красивостью, некой подделкой, неким симулякром, неким знаком, в лучшем случае знаком красоты. Мне вот в этой ситуации вспоминается отец Павел Флоренский, который в своей замечательной работе «Иконостас», кажется, говорил о иконе и вспоминал лицо, лик и личину, да, в этой связи. Есть лик, есть лицо, есть личина. И вот, к сожалению, очень часто мы оказываемся в ситуации, когда мы поклоняемся или увлекаемся, или прилепляемся чувственно к личине, а не к лицу и не к лику. И вот мне кажется, что наша задача, задача православных христиан в том, чтобы обратить внимание на лицо, а лучше на лик.
Есть такое понятие, как лжеименный разум. Мы часто тешим в себе этот лжеименный разум и считаем, что все, что мы делаем, это правильно, не сообразуясь с какой-то такой основной директивой, часто духовной, которой нам необходима. И все равно, вот мы же говорим, что человек обладает богоподобной свободой. Как примирить здесь эти вещи? Если мы оставляем человека на путях этого мира, мы видим, что им все-таки овладевают не лучшие стремления, не лучшие пожелания. Человек часто льстя себе и своим пожеланиям, вообще уходит с пути спасения и отходит все дальше и дальше, и может погубить свою бессмертную душу. Но есть и такое мнение, что Господь печется о всяком человеке. Вот эту вот двоякость как-то возможно примирить, наверное, в сегодняшней жизни.
Это, конечно, вопрос скорее для священника. Я тут не буду дерзать отвечать вообще как надо. Я не такой человек, чтобы говорить как надо или как не надо.
Как вы чувствуете, как преподаватель, да?
Я, пожалуй, выражу просто свою точку зрения по этому поводу. Мне кажется, что нужно во всех ситуациях жизненных, особенно в сложных жизненных ситуациях, больше уповать на волю Бога. Только Бог ведает, что находится внутри нашего сердца. Только Бог ведает, в каком душевном состоянии мы сейчас находимся. Что нам сейчас в данный конкретный момент нужно. Мы знаем из истории, из житийной литературы, мы знаем, что очень часто люди святые находились в сложных, искусительных ситуациях. Мы знаем, что многие из них, как, например, преподобная Мария Египетская, поднимались к святости из глубины греха. Поэтому это сложный вопрос. Мне кажется, что мы должны руководствоваться двумя принципами. Первый принцип – это упование на волю Бога. Второй принцип – это принцип христианской любви.
Андрей Юрьевич, так интересно с вами разговаривать, но вы ответили вполне пастырски, хотя вы и сказали, что это не ваша стезя. Я так прямо чувствую, что у вас какое-то еще есть параллельное призвание в этом плане. Очень приятно общаться с человеком на одной волне, и хотел бы задать вам вопросы, которые волнуют нашу аудиторию, меня лично, и следовать традиции, спрашивать обо всем, что кажется необходимым. Вот люди доверяют часто автору, даже по его интонации. К нам приходят иногда и авторы в священном сане, и говорят, так сказать, как власть имущие, но часто людей это отпугивает. Вот такой доверительный тон, он очень-очень подкупает. Мы уже прошли 30 лет почти с того момента, когда официально было признано, что церковь у нас больше, скажем так, не находится под игом богоборческой власти, может развиваться свободно. Мы пережили тысячелетие крещения Руси, и сегодня пришли вот к некоему состоянию, которое я бы охарактеризовал не как последствия второго крещения Руси, как тогда это называли, события, а как некий такой, может быть, не затормозившийся, но деградирующий, я не знаю, как это назвать, процесс, который все-таки не дает нам надежд на некое развитие. Только сегодня мы беседовали с одним протоиереем и говорили о личности отца Александра Меня, который много послужил церкви в 90-е годы и привел очень многих людей ко Христу. И вот отец Александр главной своей задачей, по словам его бывшего алтарника, считал пробудить в человеке мысль о том, что он не случайно существует на этой земле. И как бы исходя из этой мысли, и воспоследует дальнейшее его духовное, в том числе, взросление. Как вам кажется, вот сегодняшнее наше бытование в области нашей церковно-государственной системы позволяет ли человеку задуматься о душе? Как ни парадоксален мой вопрос.
Хотелось бы в это верить, потому что если это не так, то тщетна вся наша жизнь, на самом деле. Это наше настоящее призвание – сохранять живость души. Я думаю, что все те люди, которые пришли ко Христу в зрелом возрасте, наверняка помнят свой неофитский порыв. Это известный факт, который многократно описан и который проанализирован многими известными людьми, и то, что неофитский порыв, он не может быть вечным. Да? В какой-то момент неофит остывает. И вот очень хорошо, если бы он не остывал окончательно, чтобы огонь веры, все-таки искренней веры, он в наших сердцах по-прежнему продолжал бы гореть, а не тлел бы просто или не исчез бы совсем.
Он не просто остывает, там еще есть призывающая благодать очень мощная.
Да, верно, верно. Но, как вы правильно сказали, действительно, это движение навстречу друг другу. Не только Бог спустился к нам, не только Бог стал человеком, но и мы должны стремиться к тому, чтобы привести себя в порядок, да, привести себя в то состояние, в котором Адам был до грехопадения. Это взаимная работа. Есть Божья благодать, но есть наша свободная воля, к которой мы должны стремиться к Богу. Без этого просто никак невозможно. Я абсолютно уверен в этом. Что касается вот этого охлаждения, то да, действительно, я тоже об этом слышал, читал, наверное, даже, может быть, сам где-то это почувствовал, что после вот этого всплеска религиозного 90-х годов, после массового прихода людей в церковь, после открытия церкви для бывших советских, а ныне российских граждан, произошло некоторое охлаждение. Мне кажется, что это во многом естественная ситуация. Да? Что-то новое привлекает, к чему-то новому человек стремительно идет, но очень часто все это остается на поверхности. И здесь тоже нет ничего нового. Мы помним притчевый язык Нового Завета, мы помним, что не всякое зерно даст плод. И в этом смысле, наверное, в церкви вот с тех самых пор остались те люди, которым действительно это необходимо, которые действительно видят церковь некий спасительный корабль. Ведь вот не случайно мы говорим «корабль спасения», и не случайно православные храмы имеют вид корабля, который плывет на восток. На восток, где будет второе пришествие Христа. И мы помним, лично меня вот всегда очень сильно впечатляет вот этот возглас священника при открытых царских вратах: «Слава тебе, показавшему нам свет». И мы помним, что этот свет придет с востока, и что он наполнит собой вот этот самый наос, корабль спасения, храмовое пространство. Мы должны об этом всегда помнить, и мы должны жаждать этого. Если мы этого не жаждем, если для нас христианство – это некий атрибут нашей повседневной жизни, мы христиане, потому что это модно, потому что нам нравится поститься периодически, нам нравится говорить «Спаси Господи», и Бог благословит.
Члены некоего клуба.
Да, то в этом случае это уже не христианство. Христианство – это жажда. Мы должны быть людьми, которые жаждут истины. Без этого христианства нету. Мне кажется, это очень важно помнить. А для того, чтобы привести себя в такое состояние, как мне думается, опять я не являюсь священником, мне сложно говорить по этому поводу, но, как мне кажется, единственное, что здесь необходимо, это молитва и пост. Нужно всегда помнить об этом, что сам Господь Иисус Христос дал нам достаточно четкое и недвусмысленное указание, как прийти в состояние обожения, да, как приблизиться к Богу, по крайней мере, насколько для нас это возможно.
30 лет прошло с тех пор, о которых я уже упомянул уже об этом, но на фронтоне храма университетского восстановлена надпись «Свет Христов просвещает всех». Я прекрасно помню, как уже давным-давно, ну, кажется, только вчера мы с отцом Максимом Козловым ходили в еще только нарождавшийся храм Московского университета, а сегодня практически пасторскую проповедь произносит в студии радио «Радонеж», которому тоже исполняется 30 лет в этом году, преподаватель Московского государственного университета. На самом деле, вот чудеса Божии совершаются, и это чудо сегодня с нами происходит, и то, что радио существует, и то, что мы говорим на эти темы, все это чудо, потому что я прекрасно помню, как в конце 80-х услышал всего лишь романс «Жил 12 разбойников» по телевидению. Казалось, что это необычайный какой-то прорыв, такой духовный на нашем телевидении. Но чем дальше мы уходим от этой поры безбожных гонений, поры новомучеников, о которых, конечно, тогда мы ничего не знали, сейчас знаем тоже не все, знаем очень мало, мы начинаем забывать, какие были гонения, как преследовалась вера. И сейчас я вам задам такой вопрос, который я часто задаю нашим авторам. А не кажется ли вам, что церковь может существовать полноценно, я имею в виду в духовном смысле, и раскрываться по-настоящему только в период гонений? Мы беседовали с одним из наших авторов, известным правозащитником Александром Огородниковым, который вот в эти глухие годы пришел к вере, испытал невероятные гонения, отсидел в лагерях за веру всего лишь. И он рассказывал о том, в каком духовном состоянии он пребывал в карцере, как он встречал там Пасху. И уже никогда ни одна Пасха не могла сравниться в его жизни с той, что он встретил в этих местах заключения. Вот как сообщающиеся сосуды. Если есть гонение, расцветает церковная и духовная жизнь. А нет гонений, мы постигаем плоды вот такого благополучия и теплохладности. Или это вещи все-таки не очень связанные, на ваш взгляд?
Я хотел бы поздравить коллектив радиостанции и вас, дорогие радиослушатели, с 30-летием. Это замечательная дата, замечательное радио. И, как говорит народная мудрость, нужно молиться, поститься. И что делать правильно? Слушать радио «Радонеж». Если же вернуться к вашему разговору, то да, я думаю, что есть безусловная взаимозависимость между периодом гонения и расцвета церкви, но эта взаимозависимость не абсолютная. Я уверен в том, что и в мирные времена появляются святые, появляются борцы за правду, и история христианской церкви это наглядно показывает. Мы знаем, что были святые в период гонений, до Миланского эдикта, до того, как христианство стало государственной религией Римской империи. И мы знаем, что были святые и в Византии, когда, казалось бы, христианство всячески благоприятствовали. Хотя мы знаем, что действительно в какие-то кризисные моменты христианства святых, наверное, становится больше. Дальняя история, ближняя наша история, история нашего Отечества 20 века, это наглядно показывает. Что касается Татьянинского храма, то я вас хочу поблагодарить за то, что вы вспомнили об этой надписи, потому что Татьянинский храм не является мне чуждым. Я раскрою небольшой секрет. Я крестился не при рождении, а крестился уже в зрелом сознательном возрасте. Это было в 2004 году. И так получилось, что крестился в Татьянинском храме, в Нижнем храме, а купель Нижнего храма находилась как раз под этими словами. «Свет Христов просвещает всех». Поэтому к Татьянинскому храму я отношусь с особой теплотой, с особой любовью. Это замечательный храм. И здорово, что есть Татьянин день, который тоже тесно связан с историей Московского университета.
К сожалению, рамки нашей передачи очень ограничены. Мне еще хотелось задать вам массу вопросов, но я спрошу о нашей молодежи, ваши студенты. Андрей Юрьевич, какие все-таки вы видите перспективы развития молодых философов в наше время? Вот я часто, я общаюсь в очень определенных, так сказать, кругах с молодежью, часто это в транспорте, еще где-то, так сказать, на отдыхе, летом, может быть, вижу какие-то такие, ну, может быть, не вполне адекватные срезы общественно-молодежной жизни, которые меня, честно говоря, не очень радуют. Есть ли у нас надежда на то, что вот рецепция все-таки произошла не только философских, но и христианских каких-то культурных традиций в новой России?
Знаете, так получается, что я общаюсь не только с философами, но еще и с журналистами, и с другими студентами разных факультетов. Сейчас модно ругать студентов, говорить, что они хуже, чем мы были в свое время, что они даже хуже, чем те студенты, которые были 10 лет назад, вообще ничего не соображают, ничего не знают, ничего не понимают. Я бы не хотел их так оценивать. Я считаю, что это неправда. Студенты разные, как и в наше время, как и 100, наверное, лет назад, и 200 лет назад. Есть дисциплинированные и недисциплинированные. Есть мотивированные и немотивированные. Есть интересные, заинтересованные. Есть незаинтересованные студенты, которым, в общем-то, не очень интересно, которые, может быть, ошиблись со своей специальностью. Я скорее хотел бы покритиковать ту систему образования, которая сейчас устраивается. Вот мне кажется, акцент нужно основной сделать на этом. Люди, они остаются людьми в разные эпохи. Да? Да, конечно, наша эпоха накладывает отпечаток на межчеловеческие отношения, межличностные отношения, но это, во-первых, большая тема отдельная, которую, даст Бог, мы, может быть, затронем когда-нибудь, но сейчас мне не хотелось бы на этом останавливаться.
Но это называется непреодолимые обстоятельства.
Да, и здесь студенты являются, скорее, заложниками. Ровно так же я считаю, что они являются заложниками вот этой вот системы, на которую, к сожалению, сейчас наша высшая школа перешла. На мой взгляд, эта система не очень хорошая. В ней есть свои плюсы. Я имею в виду переход на Болонскую систему, на систему бакалавр-магистр. Я думаю, что в ней есть определенные плюсы, но мне кажется, что минусов гораздо больше. И мне, конечно, очень хотелось бы, я надеюсь, что рано или поздно это произойдет, чтобы, ну, хотя бы по каким-то специальностям, по ряду специальностей мы вернулись к специалитету.
От кого это зависит? От преподавателей, от студентов?
Это зависит исключительно от власть имущих, от установок Министерства науки, от тех людей, которые в нашей стране принимают решения. Это решение было принято министерством, правительством, президентом, вот. И в данный момент мы вот функционируем в той системе, которую нам предписали. Да? Это система двухуровневая, так называемая, система образования бакалавра-магистра. Но вот моя личная точка зрения, я здесь никоим образом не хочу солидаризироваться, там, выражать точку зрения факультета или университета, это моя личная точка зрения, она заключается в том, что эта система имеет гораздо больше минусов, чем плюсов. То есть мне лично кажется, что система специалитета, по крайней мере, для гуманитарных специальностей, является более подходящей, чем нынешняя образовательная система. В этом случае, как мне кажется, студенты получают более полновесные знания, они лучше осваивают материал, у них более стройная и цельная программа. И у нас, как у преподавателей, больше механизмов, рычагов, богов для того, чтобы заложить в них необходимый минимум знаний. Что еще отличает современного студента от того студента, который был, скажем, 10 лет назад? Я не могу сказать, что у меня большой опыт в этой сфере. Я, в общем-то, не настолько пожилой человек, чтобы судить о студентах прошедших эпох. Но, тем не менее, даже мне, относительно молодому человеку, очевидно, что студент, скажем, 2010 года, 2008 года отличается от студента 2018 и 2020 года. В первую очередь, конечно, главенство интернет-технологий. Современному студенту очень часто сложно освоить текст. Они хуже работают с текстами, им сложнее читать. Они больше приучены к мультимедийному контенту, к аудио, к видео. Я часто повторяю эту фразу, хочу еще раз ее повторить. Как мне кажется, современный студент часто мыслит категориями френд-ленты. Вот как мы с вами на смартфоне листаем пальцем ленту, некую последовательность слайдов, видео и коротких, подчеркну, коротких фраз. Также и студент, он в таком же формате хочет получать знания философии. Картинки, видео, звук и короткие фразы. А философия так не изучается.
Но это плоды всей системы образования.
Не только система образования, это скорее плоды нашего времени. А философия, как и множество других гуманитарных дисциплин, требует внимания к массиву текста. Необходимо прочитать, обработать источник, вывести свои какие-то выводы из этого текста, из этого источника. Это необходимая работа. Нельзя свести философию просто к некой совокупности афоризмов, даже очень емких и точных. Вот эта проблема, с которой лично я неоднократно сталкивался, как на семинарских занятиях, как в рамках научно-исследовательских семинаров, и, к сожалению, вынужден констатировать, что это проблема большинства современных студентов. Хотя даже и сейчас находятся люди, которые охотно работают с массивами текстовыми и умело их обрабатывают.
Большое спасибо за такой пространный ответ. Я очень надеюсь, что с такими преподавателями мы будем иметь и соответствующих студентов. Сегодня наглядно вы подтвердили, что вы обладаете любовью не только к премудрости, но и к нашим слушателям, и любовью к истине. И вот это чувство любви, взаимопонимания, доброты, которые вы привнесли вместе с собой в студию нашей скромной радиостанции, я думаю, почувствовали все наши слушатели. Я с большим удовольствием сегодня с вами беседовал, дорогой Андрей Юрьевич, и надеюсь, что вы как-нибудь в ближайшее время придумаете тему, и я думаю, наши слушатели, может быть, откликнутся на нашу беседу, тоже что-то предложат, и мы с вами поговорим также и на эти, и на другие темы, и нам также будет интересно, приятно и очень комфортно общаться у нас на волнах радио «Радонеж». Я благодарю вас за такое раскрытие, человеческое чисто, и очень надеюсь на продолжение нашего общения в эфире.
Большое вам спасибо. Рад очень нашей беседе. Большое спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.